Хорошего праздника всем слушателям. Слава Богу, сейчас мы в празднике Суккот. И мы начинаем урок о празднике Суккот. Один из интересных вопросов. Мы празднуем Суккот. Бог велел нам праздновать Суккот и сидеть в Сукке 15-го Тишрей. Память о чем? Приводится в память об облаках славы, которые покрывали стан еврейского народа. Память об этом мы празднуем и отмечаем Суккот. И поэтому центральным в законах Сукки это именно чем мы покрываем Сукку. Схав. Она должна быть чем-то определенным. То, что растет из земли, не любой материал, только то, что растет из земли. Теперь Тур в своей книге задает вопрос: почему Бог велел праздновать Суккот 15-го Тишрей, что это начало осени. Ведь облака славы, которые покрывали еврейский стан, когда они начались? Когда еврейский народ вышел из Египта. Это было весной. Они вышли 15-го Нисана, полгода назад. Почему же Бог велел отмечать праздник Суккот и строить Суккот память об облаках славы в начале осени 15-го Тишрея? Отвечает на этот Тур. Такой ответ. Он говорит так. Когда мы делаем мицву, важно, чтобы это было видно и заметно, что мы это делаем для мицвы. А если это выглядит, что мы делаем просто для своего личного удобства, это нехорошо. То есть, когда Бог велел нам делать что-то в память о чем-то, должно быть подчеркнуто и видно, что мы это делаем ради чего-то особенного. А не просто для своего удобства и уюта. Так Тур говорит так. Если бы мы строили шалаши в конце весны, весной, как бы это все выглядело? Идет к лету, становится теплее, и людям приятнее и удобнее жить в шалашах, чем дома. Больше воздуха, приятнее. И именно поэтому Тора велела, что мы построили в память о шалашах. Строить шалаши в память об облаках, которые покрывали стан еврейского народа, делать это осенью. Что осенью даже тот, который построил шалаши и жил, как говорят, на лоне природы летом, к концу лета, к началу осени становится холоднее, он собирает шалаши, разнимает их и входит в дом. А евреи, как говорится, делают все как раз наоборот. Именно тогда, когда все разнимают шалаши и входят в дома, именно тогда Бог велел нам строить шалаши в память об облаках славы. Так это объясняет Тур. Очень интересное объяснение. То есть, когда мы делаем мицву, должно быть видно, что мы делаем мицву. Это для мицвы. Не просто так. Не просто для удобства и уюта. Но интересно. Но есть еще вопросы, которые спрашивают. Но мы делаем... Бог нам велел строить шалаши в память об облаках славы. А ведь в пустыне Бог сделал нам несколько чудес. Он посылал нам ман для еды. Еврейский стан сопровождал колодец. Почему же память об облаках славы Бог велел сделать? Строить шалаши. А что с памятью о мане? А что с памятью о колодце? А? Наверное, на этот вопрос тоже можно найти ответ. Но я хочу перейти к совсем другому подходу. Другому подходу и объяснению. Почему мы Бог нам велел строить шалаши, память о облаках славы, именно 15-го Тишрей. Почему? Почему именно тогда? Это Гагро из Вильны объясняет это совсем другим, по другой линии. Племянник Агро из Вилны приводит от имени Агро, что тут имелось в виду совсем другое. Как вы знаете, после дарования Торы, когда Моше был на горе, была у еврейского народа была ошибка, большой грех, грех золотого тельца. И, как написано в Торе, был большой гнев Бога на еврейский народ. Он сказал Моше, сейчас не тема нашего урока, поэтому я не буду говорить долго и подробно об этом. Бог хотел уничтожить еврейский народ. Моше молился, но он дал намек Моше, что его молитва может помочь. Моше молился, и Бог отменил свой приговор. Помиловал еврейский народ. Но там написано, что Бог сказал Моше, «Вешорахти рефонехо малок, я пошлю перед тобой ангела». То есть, что еврейский народ не будет такое прямое отношение руководства Богом еврейского народа, но оно будет через ангела. Моше молился Богу еще, и он поднялся на гору в третий раз. Он поднялся в начале Рош Ходеш Элуль. Им был на горе 40 дней до Йом-Кипура. И в Йом-Кипур Бог полностью простил еврейский народ и сказал, что он будет внутри еврейского народа. И как знак возвращения прошлой близости Бога к еврейскому народу, как знак этого, Бог сказал Моше, чтобы они строили мишкан. Место, где будет присутствие Бога, особое присутствие. Это как знак возвращения близости Бога к еврейскому народу. Моше спустился в Йом-Кипур со вторыми скрижалями. И Бог сказал Моше, чтобы они начали строить мишкан. Так расчет такой. Как мы уже, я вам сказал, указание Бога к Моше, к еврейскому народу, строить мишкан, было проявление возвращения прошлой близости Бога к еврейскому народу. Моше спустился с горы в Йом-Кипур, это 10-го Тишрей. На завтра он собрал весь народ, как написано в главе Ваякел, он собрал всех, и он велел все приносить приношения. Сколько дней они приносили приношения, как написано дальше, что после двух дней, что они приносили приношения на постройку мишкана, собрались все специалисты и руководители работы, и они сказали, народ принес уже достаточно и больше не надо. И было объявление всему народу больше не приносить. Давайте сделаем простой расчет. Моше спустился в Йом-Кипур, это 10-го Тишрей. Бо Моше собрал, на завтра после Йом-Кипура собрал весь народ и объявил о том, что идем строить мишкан и приносите приношение. Как приводит, написано дальше, они приносили приношение два дня. Какие-то два дня? 12-го Тишрей и 13-го. 11-го Моше их собрал. Значит, два дня, которые они приносили, это 12-го и 13-го Тишрей. 14-го собрались специалисты и руководители постройки и посмотрели и увидели, что все достаточно для постройки. И было объявлено всему народу, мужчины и женщины, что больше не приносили приношения. И перестали приносить. А 15-го Тишрей начали постройку мишкан. И 15-го Тишрей вернулись облака славы над еврейским станом. Память об этих облаках, которые ушли из-за греха, и, соответственно, отдаление Бога от еврейского народа. И а сейчас они, эти облака славы вернулись обратно, как проявление особой близости Бога к еврейскому народу. Память об этих облаках славы. Бог нам велел строить шалаши и праздновать Суккот. То есть не в память о облаках славы, которые были над станом еврейского народа при выходе из Египта. Нет. Память об этих облаках славы, которые вернулись после того, как они ушли. И самое главное, это не просто облака славы, которые спасали от зноя. Нет. Облака славы, которые спасали их, облака, которые спасали их от зноя, Бог не убрал. Так написано ясно в Нехемье. В Нехемье так ясно написано. Но были бы облака славы, которые собой показывали особую близость Бога к еврейскому народу, и их возвращение после отдаления, память об этом Бог велел нам строить шалаши и праздновать Суккот. Память об этих облаках славы, которые вернулись после одарения и которые показывают особые отношения Бога к еврейскому народу. То есть Бог руководит всем миром. Но есть разные уровни наблюдения, то, что называется ашгаха, и разный уровень отношения. Другие народы Бог руководит ими через, через ангела. А еврейский народ Бог сам руководит им. Интересно, то же самое. Земля Израиля, она особая. Тут сам Бог за ней особо наблюдает. Без ангелов, без ничего. Это пшат агро. Ну, хотел бы немножко поговорить о Суккот и о его законах тоже. Смотрите, есть один закон, который в этом году уже не актуален, но все-таки я бы хотел о нем сказать два слова. Есть особая мицва, есть войти в Сукку в первую ночь в Суккот, и есть там кизайт. Это обязательно. Мицва. Точно так же, как в Песах. Обязательно есть кизайт мацы в первую ночь Песаха. Также обязательно войти в Суккот в первую ночь и поесть кизайт. Зачастую, особенно в Европе, бывают проблемы, что есть дождь первую ночь. Что делать? Самое лучшее стараться ждать и найти интервал между когда нет дождя. Это важная мицва. Один раз в году вне земли Израиля два раза в году. Один по Торе, один по постановлению мудрецов. Первую ночь Суккот и вторую. Войти в Сукку и не связать. Ну, это то, что я говорил, это актуально для следующего года. Ну, следующий год тоже надо делать, выполнять. По закону Торы, что нам надо делать в Суккот? Проживать. Что значит проживать? Чтобы человек чувствовал, ощущал и вел, просто ощущал, вел себя, что Сукка – это его дом. В первую очередь. Постоянные трапезы делают в Сукке. Есть в Сукке, спать в Сукке, принимать гостей в Сукке, проводить время в Сукке. У кого есть возможность построить просторную Сукку и там много проводить, это замечательно. А на основное это есть и спать в суке. Я живу в Израиле. Слава Богу, там погода приятная. И приятно спать в суке. Я, например, чувствую, ощущаю, что мне приятнее спать в суке, чем спать дома. Спать и ощущать, что ты этим выполняешь мицву тоже. А, замечательное ощущение, радость. Смотрите, в тех местах, где погода в это время, климатические условия похожи на Израиль, я думаю, что, например, евреи в Йемене, в Марокко, приблизительно тоже те же самые климатические условия. Я помню, спросил кого-то, не помню, из Йемена или из Марокко, спросил. Ну, вы спали в суке? Я говорю, конечно, да. А вот, например, евреи, которые жили в Польше, Белоруссии, в Литве, на Украине, обычно не спали в суке. Как пишут поски, что спят в суке только хамедагдиким бы мицвес, который выполняет мицвот особо аккуратно. То есть, а большинство людей не спали в суке. Почему? Так в книге Мордхай объясняет, который написан 700-800 лет назад, пишет так, что мы не спим в суке. Знаете почему? Очень просто. Потому что в суке достаточно холодно. В суке холодно. Дома тепло, а в суке холодно. И человек находится в положении, что он мицтаэр. Значит, такой мицтаэр. Ему неприятно там находиться. А есть закон. Мицтаэр. Кто мицтаэр? Патурмина сука. Он освобожден от суки. Мицтаэр. Патурмина сука. Мицтаэр. Кто находится в положении, что ему неприятно там находиться, он освобожден от суки. Это гемара. Гемара в сука говорит интересный закон. Мицтаэр. Патурмина сука. Кому неприятно находиться в суке, он освобожден от суки, значит, неприятно. Идет дождь, очень холодно. Что же так и делали? Как они ели в суке? Очень просто. Когда человек ест, он тепло одевается, и может он спокойно есть. Спать, находиться больше часов и спать было холодно. Только люди особые, которые особо любили мицвот, то они спали в суке. Так пишут поски. Интересно, у нас в семье приводится, что один из дедушек папы зацал, его сука была в прихожей дома, там была крыша. На Суккот снимали крышу, покрывали, я не знаю, ветками или чем покрывали, и там была печка. И он мог спать в суке. Он мог спать в суке. Так приводится у нас, и так я видел. Ну, теперь есть в суке, ели и повсюду, и едят во всех местах. Что обязано есть в суке? Трапеза с хлебом. Если человек ест трапезу с хлебом, написано в законе объем, что ест хлеб больше объема яйца. Он обязан это сделать в суке. Или он ест кашу из 5 видов злаков. Пшеница, ячмень, овес, полба, рожь. Ну, ячменная каша, квакер, манная каша. Объема, что это его трапеза. Это его завтрак или его обед. Так он должен это сделать в суке. А если человек обедает без хлеба, как многие это делают? Так. Если человек ест плов, или, например, котлеты с рисом, человек насыщается, это хороший обед, без хлеба. Сказать, что он обязан, мы не можем, но приводится, что желательно это есть, делать в суке. А вот, например, стакан чая выпить человек может вне суки. Яблоко человек может есть тоже вне суки. Талмуд нам приводит. Талмуд, с другой стороны, Мишна, Талмуд приводит нам, что есть такие люди, были такие люди, и есть и сейчас тоже, которые старались все, что они едят и пьют, делать в суке. Были две таких формы поведения у наших мудрецов Мишны. Мишна нам рассказывает так, только секунду. Мишна нам рассказывает история. Привели к Рабби Йоханан бен Заккай попробовать еду, попробовать что-то свое блюдо. Рав Гамлиэль 2 финика и ведро с водой. И он им сказал, принесите в суку. А когда Рав Цодек дали, так он ел вне суки. То есть Рав Гамлиэль и Рабби Йоханан бен Заккай и Рав Гамлиэль старались есть в суке, даже Рабби Йоханан бен Заккай попробовать еду, как она сварена. Рав Гамлиэль финики, воду в суке, а Рав Цодек не в суке. Те, которые вели по обоим линиям, были великие люди. Интересно. Я понимаю, что Рав Цодек, который ел вне суки, это тот же Рав Цодек, который постился 40 лет, чтобы Иерусалим не был разрушен. И если бы был еще такой Рав Цодек, то он бы не был разрушен. Эти великие люди. Есть два линия поведения. Брали не кто по закону можно пить стакан чая, поесть яблоко вне суки. А кто хочет устражить и делать все в суке, может. Это вторая линия поведения. Были великие люди, которые шли по этой линии, и великие люди, которые шли по второй линии. Я хотел бы только теперь. Это мы говорим, что надо делать в суке. В первую очередь есть трапезы и спать. спать там, где можно спать, там, где не так холодно. Слава Богу, тут в Израиле прекрасная погода, и можно спокойно спать. Если есть дожди. Теперь есть в законах суки есть интересный закон. Мицтаэр патурмина сука. Кому неприятно находиться в суке, он освобожден от суки. Что значит неприятно находиться там? Например, идет дождь. Дома дождь не идет. Крыша непротекаемая. А в суке через крышу проходит дождь. Или, например, в суке холодно. Так интересно. Чтобы поесть, человек может тепло одеться, войти в суку и спокойно там поесть. Каждый из нас выходит на улицу, иногда ждет на остановке автобус и так далее, и идет, гуляет. Катается на коньках, на лыжах, гуляет, даже когда холодно. Можно тепло одеться. А вот спать. Большинство не спали в суке, в тех местах, где действительно холодно. Только некоторые особенные, они это делали. А теперь хочу только разобрать интересный закон. Есть закон мицтаэр патур мина сука. Человеку, который неприятно находиться в суке, он освобожден от суки. Что значит неприятно? Ему неприятно находиться из-за дождя, из-за холода, из-за комаров и так далее. А что значит человеку неприятно? У человека хорошая просторная квартира. Сука. Некоторых удобств, которые у него есть дома, в суке у него, наверное, нет. Допустим, у него дома есть кондиционер, а в суке он не поставил, например. И так далее. Что же значит мицтаэр? Мицтаэр значит, что человеку настолько неприятно, что он бы вышел из своего дома. То есть настолько это ему неприятно, что если такое, он был бы в таком положении дома, он бы вышел из дома. Надо понять. Все-таки вопрос, надо понять, что это за интересный закон. Скажите, мицвот, который Бог нам велел выполнять, мы должны выполнять только когда нам легко и удобно и приятно? Или в любой ситуации, скажите? А? Мицвот мы должны выполнять легко, нелегко, удобно, неудобно. Бог велел нам в любой ситуации. Так чем сука иначе всех других мицвот? Чем сука иначе всех других мицвот? Почему в суке есть такой интересный закон, что если нам не настолько неприятно быть в суке, что человек бы вышел из-за этого, вышел бы из дома, он может выйти из суки тоже. А почему? А? Почему? Что значит, откуда берется в суке такой особый закон? Чем сука иначе других мицвот? Тосафот нам отвечает на это так. Тора нам сказала, «Басукисты швущи вас йомин, сукот проживайте 7 дней». Значит, проживайте, ощущайте, что сука – это ваш дом, это ваша квартира. Но если положение в суке такое, что человек бы вышел из своего дома, а может выйти из суки тоже. Смотри на суку, как на свою квартиру. Но если в суке положение такое, ты бы вышел из квартиры твоей тоже, ты можешь выйти из суки тоже. Из этого принципа берутся эти законы суки, что мицтаэр, кому неприятно, патур мина сука, он освобожден от суки. Из этого же берется и другой закон. Охид рахид, человек-путник. Человек, который путник, днем, и пока он идет в дороге, он освобожден от суки. Он идет днем в дороге, он освобожден от суки днем. Он идет ночью в дороге, освобожден от суки ночью. Почему? Потому что он находится в ситуации, что у него вообще нет дома, нет квартиры. Он без дома. Он в дороге. Сука сказала, что мы смотрели на суку, как наш дом. А этот человек вообще, у него есть дом, но он вне дома. И по этому же принципу написано, что так, кому неудобно, он освобожден от суки. Это уже Ритба на месте говорит, определяет так. Что значит, почему мистер освобожден от суки? Потому что написано, ты его проживаете. Считайте, что сука это ваш дом. А так мицвот освобождает, только невозможность их выполнить. Неудобство не освобождает от мицвот. А в суке это другое определение. В суке это особая мицва. Тора нам велела, смотри на суку, как твоя квартира. А на дом это не твоя квартира. На эти 7 дней. Интересно, а что значит дуду дожди, что человек не обязан, может выходить из суки? Какого, сколько дожди? Приводится так, что если человек сидит в суке, и идет такой дождь, что там определенный бобовый суп испортится, будет невкусно есть, это уже такой дождь, при котором можно выходить из суки. Рамо пишет, что это относится, когда человек сидит и ест. А если человек идет спать, тогда же, если немножко моросит, это уже неприятно там спать. Относительно еды, это то, что Гемара нам говорит. Относительно сна, если немножко капает, моросит, это уже неприятно. Я слышал про одного большого человека Торы из Соединенных Штатов, который в Соединенных Штатах тоже холодно, не как в Польше, но тоже не как на Украине, Беларуси. Но все-таки холодновато. Так интересно, он ночью не спал в суке, а днем он спал в суке. Объяснение очень простое. Ночью ему было холодно. Он был мистая, ему было неприятно. Днем ему не было холодно. Ну, может быть, какие-нибудь вопросы по этой теме, по теме нахождения в суке, какие-нибудь практические вопросы?
Рабин Сион?
Слушаю вас.
Есть, я смотрю, несколько вопросов здесь в Ютубе, в чате, значит, Алексей из Литвы спрашивает, То, что сука – это шалаш, это понятно. А есть ли соответствие суки в духовном корне какому-то состоянию духовному? Я не очень понимаю вопрос, но вот такой вопрос.
Не знаю. Можно думать об этом, я не знаю. То, что нам известно, что сука – это дирас. Цейми дирас кева вешейба дирас ары. Выйди из постоянного жилья, перейди во временное жилье. Сука – это временное жилье на неделю. Какие-то вопросы по теме, по законам?
Есть по законам четырех видов растений, но это не совсем по суке.
Почему? Вот эти четыре вида растения тоже актуальны. Но прежде всего, если есть... Мы же начали с суки.
Да, если есть, пожалуйста, дорогие участники, пишите или поднимайте руки, уже можно это делать. Мы присматриваем за вашими руками, чтобы дать вам включить микрофон. Робинсон, пока, может быть, кто-то поднимет руку. Есть этот вопрос, может быть, все-таки по четырем растениям.
По четырем растениям?
Хорошо. Да, тут вопрос такой. Почему петрок, он как-то постоянно вроде как хранится отдельно от лулава? И он все время как бы отдельно. То есть три вида растений в одной руке, а этрог в другой руке, и хранится он отдельно, и, в общем, какой-то выделенный статус у него вроде бы как.
Это очень верно. Но я вам скажу, я, блин, Эдар, я надеюсь, что завтра я отвечу на этот вопрос, потому что, чтобы ответить на него, надо же говорить о духовном содержании каждого из этих четырех видов. И тогда, как следствие этого, будет разъяснен, будет данный ответ на этот вопрос, блин, надо завтра.
Я сейчас вижу две руки уже. Пожалуйста, я даю вам слово. Пожалуйста, если можно, по теме суки, которую мы сейчас с Равом рассмотрели. Мария, я вижу вас. Пожалуйста, Мария, ваш вопрос. Вы включили вам звук, попробуйте тоже со своей стороны включить звук, чтобы мы вас услышали. Да, я вижу, включили.
Добрый вечер, только прошу прощения, у меня не совсем по суке, а по четырем растениям. Да. Можно?
Хорошо.
Вопрос такой... Если уже, ну, во-первых, я живу не в Израиле, мне достать еще какие-то комплекты тяжело. Ну, это я сразу могу сказать. А вопрос такой, если
конечно,
у меня уже
в Израиле, намного сложнее.
Да, я просто в Галуте живу. В общем, если высохли уже, например, мирт и ива. Иву можно достать, если она высохла. А вот насчет мирта, ну, сложновато. А если они высохли, ну, еще, допустим, не опали. С большего они целые. Можно ли с ними вообще на ануим делать? Или лучше все-таки...
Давайте скажем так. Ива довольно быстро высыхает. Это ее природа. Мирт обычно не высыхает. И особенно, если ее нормально хранить. Я уже много лет покупаю мирту и ложу. Тут в Израиле практикуется особые найлоны с молниями, которые хранятся все три вида. Это уже находка, наверное, лет 30. Довольно хорошая находка. И относительно всех видов это хорошо. Ива иногда может высохнуть, тоже не полностью, я вам скажу. Да, высохнуть значит, что настолько полностью побелела, и даже ты положишь ее в воду, она не вернется к нормальному состоянию. Мне кажется, что если это мирта с этого года, и не было что-то особо сильного солнца, чтобы до того, как она к вам дошла, не думаю, что она может так высохнуть. Из года в год она уже высыхает. Обычно мирта не так высыхает. А между прочим, очень интересно, три вида не растут в каждом месте, и нелегко их находить. А как раз ива находится Почти в каждом месте она растет. Спрашиваете, что...
Можно плакучую иву или обычную иву нужно только?
Да.
Можно плакучую или только обычную иву? Не плакучую. Вот.
Скажу вам честно, я не очень знаю, как называют тот вид, который кошерный. Это же надо понять. Я не знаю. Я знаю те ивы, которые мы... Я помню, мы брали ивы в Ташкенте. Три вида нам присылали. А ивы мы сами собирали в Ташкенте. Такие длинные листики и так далее. И иногда красный стебель. Я сказать вам, что я могу вам точно сказать признаки. И, к сожалению, нет.
Хранить их можно как-то во влажном смысле?
Можно
в мокром каком-то виде?
Когда-то хранили во влажном полотенце. И они неплохо сохранялись. Последние годы хранят их внутри найлона с молнией, все три вида. И трог в отдельной посуде.
Спасибо.
Тут был вопрос, надо ли менять ивы каждый день. Смотрите, нет такого закона менять ивы каждый день. Есть так, есть свежая ива, есть, когда она вянет, и есть высохшая. Самое красивое – это свежая. Когда она завяла, она еще кошерна. Но это не очень красиво, но она кошерна. Если она полностью высохла, побелела и так далее. И ты даже положишь ее в воду, она не вернется к своему состоянию, тогда она не кошерна. Так не надо менять каждый день. Я скажу вам, вот, например, я взял иву накануне праздника. И вчера вечером я заметил, что она немножко завяла, не полностью. Я поменял. Я не обязан был менять. По закону, во-первых, она еще не завяла. И кроме того, даже если она завяла, она кошерна. Но у меня была другая ива дома. Две ивы, я их заменил. А по закону, только когда она полностью высохла. Высохла, потеряла, так сказать, она уже не зеленая, побелела. И даже положишь воду, она не вернется к прошлому состоянию. Послушайте, у Навшана Раба берет другую иву. Знаете, почему другую? Мы не берем иву, которую мы пользовались для мицвы, и потом ее бить. Это мы не делаем. Понимаете, берут другую иву. И кроме того, ивы, которые мы берем внутри, вместе с лулавом, мы берем две ивы. Теперь. По обычаю достаточно взять одну или две ивы на Навшана Раба тоже, но другие. Другое, не та, которую вы трогаете. Та, которую вы строги ее бить, это неуважение к мицве. Но что? Но достаточно по закону брать одну или две ветки ивы. Обычай, то, что я видел, берут пять. У кого нету пяти, может взять одну или две. Обычай взять пять, но берут другие. Есть еще вопросы?
Квадарав, тут был вопрос такой. Александр спрашивал, можно ли строить сукку на балконе, где следующий балкон над нашим балконом находится только через два этажа. Не этажом выше, а через два этажа. Будет ли такая сукка кошерная?
Послушайте, нет ли разницы, находится ли он этажом выше, или двумя этажами выше, или даже пятью, или десятью этажами выше. Если есть над ним крыша, это внизу мы не можем строить, это нельзя строить сукку под крышей. И то же самое под деревом. Даже если дерево, ветки дерева находятся на высоте 20-30 метров. Не строить сукку ни под деревом, ни под крышей. Неважно, какой высоты крыша и какой высоты дерева.
Венцион, я бы хотел задать такой вопрос, может быть, немножко провокационный. Если идет дождь, а не хочется уходить из сукки, можно ли раскрыть над собой зонтик?
Я хочу понять. это праздник или холомоид?
А если в праздник или... Ну, в праздник мы не можем раскрыть холомоид. Мы не
пользуемся зонтиком. А если в холомоид, по закону человек может выйти из суки, если он над собой поставил зонтик, наверное, это тоже он не в суке. Наверное, он тоже не в суке. Ну, он же в дожде может выйти из суки. Тут вопрос от Шуламит. Женщине возносить в суке или дома? Я вам скажу. По закону можно возносить дома. Ария Кадош брал четыре вида в суке. Я не думаю, что женщина обязана это делать, как Ария делал. Она может спокойно брать дома. Так я видел, берут дома. Женщины берут дома обычно.
Робинсон, мне вот интересно, а вот вы, когда возносите четыре вида растений, вы это делаете в суке перед молитвой или сразу после утренней молитвы?
Нет, я беру это перед Галелем. У нас есть сука в Кнессете, между прочим, небольшая, и поэтому выходит, что многие стараются взять, возносить их в суке и раскачивать их в суке. Так немножко идет, как говорится, по очереди проходит и выходит, проходит, возносит и выходит.
Да, это очень удобно. Робинсон, тут вопрос, в общем-то, больше как... Вот Строильчик, я вижу, появился. Сейчас, Строильчик, добрый вечер. Сейчас, секундочку. Есть вопрос такой у Давида. В чем заключается радость на праздник Суккот? И вообще, Робинсон, может быть, двумя словами вы можете рассказать немножко нам, что такое Сихат Бейт Ашива, или, может быть, завтра?
Смотрите, Сихат Бейт Ашива, черпали воду, и была особая радость. Очень интересно. Есть митцват симха во все праздники. Но! Где написано о радости в празднике? Где? В Суккот. Так радость в Суккот, она особая, больше других. Вы понимаете? Тора велела радоваться во все праздники. Но особенно, но написано это в Суккот, и известно, что в Суккот была особая, особая радость. В чем радость? И потому, как я говорю насчет возвращение облаков славы по пшату Агро, радость в ощущении, что вернулась близость Бога, и мы близки к Богу. Радость близости к Богу. И это радость большая. Когда человек близок к Богу, он радуется. Ну, а когда черпали воду, вы делали мицву и получали там руах акодаш. Это была в храме. Была особая радость. Приводится. Кто не видел такой радости, не видел никогда радости. А приводят, что радость от мицвы это великий уровень. Человек, который делает мицву с радостью и без радости, это два разных уровня. Ария Кадош сказал про себя, что то, что Бог ему раскрыл так много в Кабале, больше, чем раскрылось другим в его поколении, и в прошлых, и в поколениях до него, после, это благодаря его особой радости, что он радовался в мицвот. Так приводит от Ария Кадош, что он так сказал. Радость мицвот – это большое качество и великий уровень. Скажем так, два человека делают ту же мицву. Два человека сидят в суке. Два человека возносят четыре вида. Один делает это так сухо, без чувств, без радости, а другой делает с радостью. То мицва того, кто делает с радостью, это совсем другого уровня. Я даже не знаю, сколько раз она другой уровень. Как раз сегодня я читал интересную историю про саба из Слободки, руководителя, основателя Ишивы Слободки. Был один один ученик, который учился в Слободке, как-то Саба к нему, из Слободки к нему подошел и сказал ему так. И он учился с усердием, многие часы. Он говорит, ты ведешь себя как цадык, а ты выглядишь как раша. Сказал ему такую фразу. Он на завтра подошел и спросил, что значит, почему я веду себя как цадык, а выгляжу как раша. Послушай, говорит, ты сидишь и учишься много часов, и видно, что ты учишься с усердием. Но на тебе, после того, как ты кончаешь учиться, не видно радости от того, что ты учился, и радости от этого не видно. В том, что ты учишься, ты как цадык. Ведешь себя как цадык. А ты выглядишь как раша. Не видно на тебе радости от твоей учебы и то, что ты делаешь мицву. Не видно на тебе. И Марана рассказывает про одного человека, что он молился с восходом солнца. И улыбка не уходила с его лица весь день. Он был рад весь день. Радость, что человек. Радость это.
Рабинсон, такой вопрос. Известно от имени Виленского Гаона, что он говорил, что радоваться все дни праздника Суккот – это очень тяжелая заповедь. Что он имел в виду?
Нет, он имел в виду не то, что тяжелое. У человека же естественно. Между прочим, Йорцайт, Агро из Вильны будет завтра вечером. Суббот. Послушайте. Он имел в виду другое. Он имел в виду выполнить точно и до конца. Радоваться. Большинство людей радуется. И в хорошем настроении, и в хорошем настроении. Но у каждого из нас есть волны естественные. Хорошего настроения, нехорошего. И беречь эти волны, чтобы не было такого вообще не грустного настроения, это не просто. Это очень просто. Это то. А то, что люди радуются в Суккот, и есть радость, конечно, есть. Но чтобы не было грустных минут и секунд, это не просто. Я думаю, что это имел в виду Агро из Вильны. Ну, еще вопросы?
Рубинсон, насколько допустимо использовать украшения суки для каких-то собственных целей? Ну, например, если украсили суку гранатом или бутылочкой с каким-то красивым маслом, и вот решили заправить этим маслом салат, и захотели снять суки, или снять эту гранат.
Я не понимаю. Обычно, но и суки, то, что мы украсили суки, нам же нельзя этим пользоваться.
То есть все 8 дней, да?
Нам нельзя этим пользоваться. Если человек при входе в Суккот сказал, что я не буду отдаляться от пользования их, он сделал специальные условия. Но мне кажется, никто этого не делает. Поэтому нельзя пользоваться этим. Если человек сделал нойсуки, он не может этим пользоваться, только если он сделал особые условия.
Рабинсон, а сколько можно времени держать посуду, которую уже использовали, и она еще не очень чистая? Как долго ее можно держать в суке? Нужно ли ее сразу вынести после трапезы? Или...
Послушайте, надо же жить естественно. Приводит от Рамнисим Карелица за ЦАУ. Подали, допустим, первую порцию рыбы. Кто-то ест быстрее, кто-то ест медленнее. Все закончили. Хозяйка берет и собирает все тарелки. Потом подали мясное блюдо. Когда все кончают это блюдо, так все вместе собирают и собирают. Это не то, что смотреть секундомером, каждый, кто закончил, забрать. Не так, кто Тора велела. Настаивается только мир на водке. Если проблема с этим, после Суккота делайте с отрогом и миртом все, что хотите. Имейте удовольствие и пользуйтесь. Я когда-то, когда папа за отцом жил, делал варенье из отрога и варил для папы. Но скажу честно, после кончины папы у меня что-то не было настроения с этим канителиться, я варенье перестал делать. А кто-то хочет настаивать и делать водку вкуснее, пожалуйста.
Бабе Цион, спасибо огромное. Я вижу, Элиза,
хорошего, веселого Суккот. А блинедер завтра разберем подробнее про 4 вида растений. И будет, и Безрат Ашем разберем ответ. И это очень верный вопрос. Почему такие трог выделяются? Всего хорошего.